На первых порах ничего другого не оставалось делать, как только выжидать и по мере возможности наводить справки. Предпринять что-нибудь решительное теперь, когда дело едва началось, едва загорелось, было просто немыслимо, безрассудно. Надеяться на успех было безрассудно, даже если бы я обладал гораздо большей долей значения и влияния. Но что мог сделать я, маленький чиновник? У ней самой не было никакой протекции. Нелегко было растолковать ей все это. Однако она, наконец, поняла мои доводы. Поняла также, что не эгоистическое чувство руководило мною, когда я доказывал бесполезность всяких попыток. «Да скажите, Муза Павловна», — начал я, когда она, наконец, присела на стул. До тех пор она все стояла на ногах, как бы готовясь тотчас пойти на помощь Бабурину. «Каким образом Парамон Семенович в его годы попался в такой истории? Тут, я уверен, одни молодые люди замешаны, вроде того, который вчера вечером приходил предупредить вас. Эти молодые люди — наши друзья!» — воскликнула Муза, и глаза ее заблистали и забегали по-старинному. Что-то сильное, неудержимое, казалось, так и поднялось со дна ее души. А мне вдруг вспомнилось название «нового типа», данное ей некогда Тарховым. Годы ничего не значат, когда дело идет о политических убеждениях. Муза особенно наперла на эти два последние слова. Можно было подумать, что при всем ее горе ей было не неприятно выказывать себя передо мной в этом новом, неожиданном свете, в свете женщины образованной, созрелой, достойной супруги республиканца. «Иные старики моложе иных молодых», — продолжала она, — «пособнее на жертвы, но не в этом вопрос». «Мне кажется, Муза Павловна, — заметил я, — вы несколько преувеличиваете. Зная характер Парамона Семеновича, я был заранее уверен, что он будет сочувствовать всяким честным порывам, но, с другой стороны, я всегда считал его за человека благоразумного. Неужели он не понимает всю невозможность, всю нелепость заговоров у нас в России? В его положении, в его звании, конечно, — с горечью в голосе перебила Муза, — он мещанин, а в России вступать в заговоры позволительно только дворянам, как, например, 14 декабря. Ведь вот что вы хотели сказать. В таком случае зачем вы жалуетесь? Чуть не сорвалось у меня с языка, однако я удержался. Полагаете ли вы, что результат 14 декабря такого свойства, что должен поощрять других? — произнес я громко. Муза нахмурилась. С тобой нечего толковать об этом, — прочел я на ее потупленном лице. Парамон Семенович очень скомпрометирован, — решился я спросить наконец. Муза ничего не отвечала. Голодное дикое мяуканье раздалось с чердака. Муза вздрогнула. «Ах, хорошо, что Никандр Вавилович всего этого не видел, — почти с отчаянием простонала она. Не видел он, как ночью насильно схватили его благодетеля, нашего благодетеля, быть может, лучшего и честнейшего человека в целом свете. Не видел он, как обращались с почтенным стариком, — как говорили ему «ты», как грозили ему и чем ему грозили, потому только, что он мещанин. Этот офицер молодой тоже должно быть из числа таких бессовестных бездушников, каких и мне в моей жизни. Голос Музы порвался. Она вся трепетала, как лист. Долгое сдержанное негодование прорвалось, наконец, потрясенные, вызванные наружу общей душевной тревогой, всколыхнулись старые воспоминания. Но, собственно, я убедился в это мгновение, что новый тип остался тем же, той же страстной, увлекающейся натурой. Только увлеклась Муза уже не тем, чем бывала в молодые годы. То, что в первое мое посещение я принял за резиньяцию, за усмиренность, и что действительно было тем, этот тихий тупой взор, этот холодный голос, эта ровность и простота, все это имело смысл лишь в отношении к прошедшему, невозвратному. Теперь настоящее заговорило. Я постарался успокоить Музу, постарался перевести нашу беседу на более практическую почву. Надо было принять некоторые неотложные меры, узнать, где, собственно, находится Бабурин, а потом достать и ему, и Музе средства к существованию. Все это представляло затруднения немалые. Приходилось отыскивать не прямо деньги, а работу, что, как известно, гораздо более сложная задача. Я ушел от Музы с целым роем соображений в голове. Я скоро узнал, что Бабурин сидит в крепости. Дело началось, затянулось. Я каждую неделю по несколько раз видался с Музой. Она тоже имела несколько свиданий с мужем. Но в самый момент разрешения всей этой печальной истории меня в Петербурге не было. Непредвиденные дела заставили меня съездить на юг России. Во время моей отлучки я узнал, что Бабурина по суду оправдали. Оказалось, что вся вина его состояла только в том, что у него, как у человека, не способного возбудить подозрения, собирались иногда молодые люди, и он присутствовал при их беседах. Однако административным порядком сослали его на жительство в одну из западных губерний Сибири. Муза уехала с ним. «Парамон Семенович этого не желал», — писала она мне, — «потому что, по его понятиям, никто не вправе жертвовать собою для другого человека. Не для дела». Но я ему ответила, что тут никакой жертвы нет. Когда я сказала ему в Москве, что буду его женою, то я подумала про себя: навеки и нерушимо. Так нерушимо должно оно стоять до конца дней.